Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Чтобы помнили». У нас в студии председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня у вас много для нас таких по горячим следам, скажем так, мыслей, размышлений по событиям прошедшим. Вы вернулись из отпуска. Я думаю, да. Можете поделиться с нашими слушателями интересными событиями, интересной информацией.
Я полагаю, что интересного было для меня лично это много, но в рамках данной передачи я бы хотел поговорить о том, что касается нашей деятельности. Вообще вопросы как-то так или иначе увязаны с фронтовой тематикой, с армейской тематикой еще ближе, наверное. Ну и, так сказать, вообще какие-то там впечатления. То есть сильно не буду внедряться в разные, которые... моменты, которые меня лично захватили, когда я видел, хотя в стране, в Израиле я бывал уже неоднократно, вот, там есть что посмотреть и прочее. Но хотелось бы-то начать с чего, что мне довелось там побывать снова, в том числе и в святых местах, но не во всех, там много святых мест, в частности, даже по христианским делам. Но в храме Господнем, конечно, я побывал, храм гроба Господня. Вот. Почему? Потому что решил там, значит, приобрести свечки, ну, приличное количество. Вот. И, зайдя туда, внутрь храма Господня, ну, радиослушатели, которые там были, представляют, что и как. Там есть именно Русской Православной Церкви участок, и там именно... опалил святым огнем вот эти свечки, купленные, так сказать, приобретенные нами, чтобы здесь их где-то использовать, раздать, так сказать, верующим. У нас в организации много верующих, что и говорить. Те, которые всегда присутствуют на наших акциях памяти, это 8 мая, так сказать, в канун Победы, 22 июня, в День памяти и скорби, и в сентябре, тогда, когда отмечается день начала и окончания этой жуткой истребительной войны. Вот. Так что есть такой момент. Ну и еще вторая задача, это связано было с тем, что я решил, как обычно, когда туда приезжаю, стараюсь посетить места, которые связаны или лиц, или организации, которые связаны с военной тематикой. Там ведь очень много, много бывших российских граждан, так сказать, туда репатриировались. И среди них большая армия, правда, сильно-сильно убывающая, ну, как и в России у нас, это фронтовиков Второй мировой войны. Очень много там их. Ну и вот еще, значит, поговорил. Первым делом я вспоминаю, когда Полина Борисовна лет... ну, это было больше 20 лет назад, в 96-м году, еще того века. Когда я там был, познакомился специально в то время с председателем, ну, я скажу так, не очень точно, но точнее можно сказать, так сказать, Всеизраильского союза ветеранов Второй мировой войны, борцов против нацизма, так они называются. Слово «всеизраильского» я тут добавил, так сказать, чтобы понять. Это Исаак Разовский был в то время очень известный человек и в России у нас, и там он был председателем этого дела. И в эту поездку я говорил уже не с ним, потому что его нету, вышел из жизни давненько, а с председателем нынешним. Это Абрам Михаил Гринзайд, вот. С ним. Он уже в возрасте солидном, но в хорошей памяти, в хорошей, так сказать, реакции на все. Это приятно было и беседовать, и прочее. Ему 93 года. О чем мы говорили и какие там следы? Слава Богу, мне были подарены 3 ценных книги, которые вот и по истории этого дела, и история движения ветеранского, что очень важно. А для меня важно, ну и, конечно, как и для любого посетителя, что там и как связано с ветеранским, но больше всего интересует какие-то параллели. Нельзя ли что-то еще позаимствовать в опыте, так сказать, наших бывших сограждан, у них там много общего с нами, чтобы мы могли, так сказать, что-то и с ними, и что-то от них заметить. Я это дело тоже приметил, любопытное дело, что у них там есть и влияние российского на вот в некоторых ритуальных вещах, об этом я скажу. Значит, и вот что любопытное, если коротко говорить, потому что тем много, я об этом много не могу говорить. Вот у Союза ветеранов они прямо договорились, и их поддержало и правительство, и Кнессет, то есть это по-нашему Государственная Дума, так сказать. Вот. И очень много ветеранов, и народ поддержал, так сказать, и Сабра, то есть коренные жители, и те, которые вот прибывшие туда репатрианты. Это много-много такого. В каком плане? Что они отмечают, что было поддержано материально министерством Алии, то есть вот министерством прибывающих, такое отдельное министерство у них есть, отмечено исключительно доброжелательным вниманием местных органов власти, вот что тоже важно, и нашли свое отражение в принятии Кнессетом, вот буквально недавно, в 17 году, закона о праздновании Дня Победы 9 мая. То есть вот этот момент важен. Они добились того, чтобы это отмечалось так, как принято в Советском Союзе раньше, и теперь вот у нас в России 9 мая. Ну, а для вот по делу, по организации, по вот самой структуре, очень важно отметить и то, что у них в организации еще вот с первого приезда, когда я привез оттуда устав этой организации на русском языке и показывал нашим, говорю, вот надо было бы вот этот момент включить и в организационные дела устава нашей организации, а именно... Тогда вот был комитет, он сейчас остается комитет комитет по ветеранов войны Великой Отечественной у нас. Вот. И говорит, давайте как там. Они сразу же забили в устав, и это вот в нынешнем уставе с некоторыми дополнениями, какие моменты, что туда входят и члены семей вот тех ветеранов, которые прибыли оттуда. Это первый момент. Теперь же, а у нас этого нет. И потом, как говорю, какая же будет преемственность, когда пойдет пора, период, и ветераны будут уходить, а что же, придется расформировать или что-то такое, или передавать кому-то другому, кто никак не связан будет с Великой Отечественной войной. Значит, это, к сожалению, так вот и не было у нас принято, к сожалению. А там вот эта преемственность есть. Плюс ко всему, они еще туда ввели едино, так сказать, под единым крылом с материальной поддержкой, что важно, и идеологической поддержкой правительства, ну и муниципалитетов и прочее-прочее, не просто материально, там больше я тут скажу. Они включили туда и блокадников, и узников концлагерей, и узников гетто, и кто там еще, дети войны, что важно относительно нас, что это все едино. И теперь уже, я там как говорил, к составам, положим, с председателем отделения вот этого союза ветеранов войны и так далее, вот, из Иерусалима, он председатель Иерусалимского, он сам мой ровесник, то есть дитя войны. Вот эти моменты уже многих там, потому что я не только с ним, с другими еще говорил, вот, и беседовали, что там и как. Это очень, на мой взгляд, важно, что передается тема и эстафета вот этой такой действительно замечательной памяти из поколения в поколение. Даже посмотрел, значит, поддержка еще какая, вот момент важен. Государство прямо оплачивает все вот эти расходы, которые связаны с деятельностью Союза ветеранов. И она обоюдно полезна. Это действительно не какая-то такая искусственное добежание, так сказать, по всем приемникам и там о том, что вот у нас патриотическая работа и прочее. Тут какие-то издержки есть, мы об этом уже не один год говорим по этим делам в нашем деле. У них это по-другому. Там действительно государство поддерживает это дело, поскольку создать престиж военной службы, престиж службы в армии, это они достигли немалого. И причем не какими-то извертами, так сказать, ну, болтовней какой-то, сплошным пиаром, который, может, не всегда соответствовал бы, вот, а тем, что надо. Это очень большое дело. У них поддержка любопытная, даже, положим, помещение, и по всей стране объявлено, что выделяет помещение не просто там, чтобы посиделку сделали там и все, разбегаться, но чтобы создали какие-то свои архивы, чтобы были комнаты, в самом меньшем случае, так сказать, комнаты боевой славы, значит, вот этих вот ветеранов и тех деяний, которые были в период войны, и войны не только Второй мировой войны периода, но и нынешних, ведь в Израиле наверняка каждый знает из нас, кто живет и интересуется международными делами, сколько у них там войн было. Постоянно тревожные вещи, гибель солдат и офицеров там ежедневно можно ожидать. И вот это все есть. И у них выделяют, я был в некоторых городских этих организациях, там, ну и комнаты для заседания, положим, актива, это раз, потом общие залы, какой зал какой-нибудь там, еще, в общем, что надо, даже спортивные какие-то маленькие зальчики есть. Ну и, конечно, под музеи. А музеи чем отличаются от большинства музеев, вот размещенных в наших школах? Вот, я, когда помню, был в составе областного комитета ветеранов войны Свердловской области, значит, у меня было поручение по работе со школами. Я был по области, прочее-то в те годы. И началась такая волна недовольства. Что-то вдруг в некоторых школах закрывают эти вот музеи, значит, что надо под учебные цели, помещения не хватает, а тут на тебе. Я думаю, вот действительно, зачем-то так. Но когда приехал в один, другой, третий, каждый, положим, из 7-8 этих самых, ну, кабинетов или комнат славы в музейчиках, так сказать, школьных, вот. Там ни слова не говорится, из 7-8, положим, только в одном, может, от силы вспоминается, что кто-то там погиб. А так в основном только живые ветераны изображены. Это тоже неплохо, но это не отражает картину. Нету воспоминаний о том, сколько отдано было жизни за эту общую победу. Какая-то вот такая, как между собойчик. Ну, пришли там, значит, поговорили потом, и преемственности нет. Конечно, я не стал бороться за такие музеи. Говорю, делайте тогда так. Просите у учеников, у учителей, значит, как у них, у кого погибли и прочее, у кого вернулись, какими орденами и прочее. Вот это будет тогда уже живая картина. А тут как препарированное. Так что очень интересные, на мой взгляд, моменты. Ну и, конечно, как много памятников воинам, вот бывшим воинам, в том числе и Советской армии, Красной армии, точнее это сказать, по тем временам, где вот во многих-многих районах, городах эти памятники стоят. И они оригинально в большинстве своем выполнены. Не так, что там вот солдат с понурой головой, вот автомат, один к одному, так сказать, все это. Там выполнено в творческом плане чаще всего. Это подкупает. То есть нам есть над чем задуматься, и думаю, что там можно сделать по этой части. То есть необходимо обратиться вот в канун того, что 75-я годовщина Победы приближается, и недавно 196-й распоряжение 196-е губернатора области – Куйбышева, значит, было выпущено по поводу того, чтобы к этому времени могли подготовить свои предложения до декабря и по поводу того, как, что необходимо охватить. Вот мы будем предлагать, чтобы нас поддержали и родственные организации, чтобы мы вышли единым фронтом, и в том числе ветеранские организации, значит, которые есть при составе областного совета ветеранов войны и труда, чтобы можно было эту работу провести. Оно будет не лишнее. Почему поддерживать? Я снова возвращаюсь к этой стране, маленькой стране, так сказать. Почему поддерживать там? Потому что они видят, насколько это важно. И для идеологической атмосферы в стране и патриотической, там много-много от этого зависит, как и что. И дух армии, ну, наверное, вы уже, радиослушатели, знаете, что там на особом счету армия, и служат женщины и мужчины, естественно, и у них отношение к армии, не боясь дедовщины, вот этот момент. Ну и вторая тема в какой-то мере, на мой взгляд, связана с этим делом. Ну, в данном случае, что хотелось сказать. Недавно, буквально вот эти дни, точнее, это 25 октября, как раз я только-только вернулся из заграничной вот этой поездки, смотрю, значит, информация о том, что один сослуживец расстрелял 8 военнослужащих. Это в Забайкалье. Поселок Горный, это под Читой, где-то километров 90, я посмотрел по карте, это от Читы. Ну и очень тяжелое дело, причем смотрят, нормальный или ненормальный был. Да нет, все нормально. Вот посмотрел я, значит, там сведения, что у него, значит, была при обследовании медицинском вторая группа нервно-психической устойчивости, то есть годен к военной службе, то есть вполне это дело. Здоровье по группе Б, то есть все это как надо. То есть это не то, что там свихнулся, а просто атмосфера была невыносимая. Особенно она невыносима для тех, кто имеет какое-то свое личное самоуважение, старается не быть в каком-то дичайшем подчинении с примитивами, которых довольно-таки много было в армии. Я сам служил в армии, знаю, что это такое. Правда, в то время, надо сказать, в той части, в тех частях, где я служил, а там преимущественно были десятиклассники, это связь и прочее, этой мрази было поменьше, но все равно рядом-то в подразделениях мы знали эти вещи. И довольно-таки, почему я об этом говорю, и не просто так, что да, кто среди восьми-то расстрелян? Два офицера, один командир роты, и второй, это, ну, я тут могу сказать, кто там у нас, значит, и командир взвода. И они, конечно, имеют причастность вот к этим событиям. Командир роты, это он капитан, фамилия его, я сейчас что-то... А, капитан Евсеев, командир роты. А второй старший лейтенант, командир взвода, Даниил Пьянков. Унижал всех, потому что тут же журналисты выяснили, с теми, которые в этой части служили, связались с теми, которые уже отслужили. То есть им уже терять нечего. Это не то, что спрашивает солдатика, который находится еще в подчинении, что-нибудь скажет, как не надо командованию, и тут будет вообще тяжело. И эти вот ребята говорили, которые отслужили, дембеля, так сказать, по-народному-то, что... вымещал злость на солдатах вот этот старший лейтенант. Ну, погиб в данном случае от пули, оскорбленного вот этими делами. Парень-то всего 4-5 месяцев успел отслужить. И вот это вот наезды такие, фамилия его Рамиль Шамсутдинов. Еще, наверное, некоторые задаются вопросом, а не связан ли тут национальный какой-то вопрос. Тоже исключать нельзя, потому что всякая дрянь бывает, когда ее не заглушать и не давать с первых дней расцвета этому делу, этому сорняку. Имеется в виду, офицеры должны служить. А когда вот такие там дела и всякие, то понятно. Я к чему подвожу, хотелось бы. Да, вот он служил в роте охраны. Это еще и ремонтно-техническая база. То есть парень относительно грамотный, он в 20 лет призван, то есть не 18-летним парнем. И, конечно, вот эти оскорбительные отношения к нему он воспринимал, как я понимаю, очень тяжело. Ракетные войска стратегического назначения. Уж в этих-то войсках, где такие ракеты, должно быть особый отбор, и особая дисциплина, особое уважение. Это хоть как минимум. А второе это, давайте смотреть, армия какой-то предварительная. Было ли, так сказать, выработано уважение к великим традициям армии? Есть ли там уважение к тому, какое значение значит для нашей страны и вообще в мире армейская служба, насколько это важно, ответственно? Нет. Я вспоминаю, как это было у нас. Хайло какого-нибудь сержантика или старшины, в наше время тоже это было, я вспоминаю, с первых дней. И здесь вот это беспредел. К чему ведет? Я считаю, что тут даже и расшифровывать не надо. Тогда, когда в наших войсках, вот армия, действительно, армия, атмосфера службы-то какая, нет до сих пор особой тяги к службе призывного возраста-то у призывного. Тут нестыковка. Каждый день в средствах массовой информации официальных о победе, 75 лет, там важности, вот, все это не скроешь, так оно и должно бы быть. Должно бы быть так. Вот. И готовиться к ней. А что-то вот не так. Офицерский состав, да, и ветераны живут двойной моралью. Это не все, но во многих частях это есть. То есть, с одной стороны, показушно. Ой, какая славная армия, гордость там прочее. А вторая за пазухой-то солдафонщина. Спесь к рядовым, спесь к книжестоящим. Унижение солдат, разложение откуда? Это ведь не сегодняшнего дня. Часто я слышу в армию, а знаете, вот из гражданки такие приходят. Да, частично приходят и оттуда, из гражданки. Но это и в самой армии еще... До войны Великой Отечественной была необъяснимая жестокая муштра такая, которая толком не давала, положим, возможности проявлять инициативу, что-то, значит, думать и в какой-то мере проявлять вот именно в нужный тяжелый период инициативы. И вот это сказалось потом, потому что вроде бы как вы тут. И лживая мораль, вот это разложение идет. Откуда? А вот оттуда. Я сам вот вспоминаю эти времена, и мы говорим уже неоднократно об этом деле по нашим радиопередачам, о том, что все-таки не все нормально в стране было. Ну, в данном случае хотел бы сказать, что книги памяти по погибшим только через 50 лет додумались выпускать это. А так все вроде бы такое. Потом в книгах памяти навечно, как ни странно, как ни унизительно и как недодуманно, вклинили туда, записали навечно пропавшими без вести половину солдат. Каждый второй, упомянутый в книгах памяти, это без вести пропавший. С клеймом, советским клеймом подозрительности и чего-то такого недоверительного, так сказать, не вдаваясь в подробности, не вдаваясь в детали, какие могли быть, значит, вот единым махом всех этих дегтем идеологическим обмазали и в книгу памяти внесли. Вот храните, родственники, что он у вас завсегда в книге памяти записан в Свердловской области как без вести пропавший. Такого рода память тоже никчемная. Хотя было указание, что считать их и записать в книге памяти как погибшими. Вот это все ведь не создает авторитета армии. Большинство погибших, кто не вернулся с фронта, не отмечены ни единой наградой, ни медали за победу над Германией, там Японией. Что это? Где-то, положим, были, может быть, медали, пока шли они победу, ну, положим, за Москву, там прочее, за Сталинград. А если он погиб в Сталинградской битве, его не представили, не представляли к этой награде. И в семьях нету никаких признаний государством вклада павших воинов. И вот с таким настроением идут внуки. Они ведь спрашивают, а как там? Да ни черта непонятно, что и как. И не знать, и не увидеть, никак, никаких нет этих последствий, что там и как. То есть вот такой атмосфере приходится обитать, так сказать, солдатикам или идти в армию. Вот здесь необходимо хотя бы на подходе к 75-летию признать подвиг павших-то, чтобы хотя бы, ну, если уж на медаль никак не растратится государство, там 300 рублей или сколько она стоит, потому что нам, помню, отказали в 2000 году, что, дескать, дорого стоит вот этот значок, знак, но хотя бы сделайте на бумаге, на приличной бумаге памятный адрес семье с указанием фамилии погибшего и о том, что государство чтит подвиг, чтит вклад его в единую победу. Ведь никакой бумаги нету, кроме истлевших похоронок или извещения о бедности пропавших, где ни одного доброго слова там не сказано. Нету сожаления, ни сочувствия, что, мол, примите наше сожаление или там скорбь. Этих слов не было, не нашлось слов семьям, детям, внукам. Как бы хотелось, чтобы армия оживилась в этом деле, чтобы страна по-другому подала это дело. Тогда и не будет почвы для дедовщины. Дедовщина именно от того, что рядовые их неправильно говорят в народе. Это и до войны было, до войны. Не призвали на защиту Отечества, а в народе говорят, забрали. Как забирают в тюрьму, так забирают и в армию. Разве это можно вот так вот дальше продолжать? Это необходимо поправить. Это вот, извините, так сказать, мое отношение, вот такой переход. Конечно, необходимо, чтобы мы задумались об этом деле. Ну и еще тоже свежий пример. Значит, когда я уезжал, и там в этот период открыли, так сказать, реставрационной, или как это сказать, площадь обороны. Ее модернизировали, так сказать, по-своему. Вот я думаю, дай-ка я загляну. Зашел на площадь обороны. Действительно, красиво, хорошо, ничего не скажешь. Но тут же аллейка ведет от управления администрации Октябрьского района, тут же это первое. И стоит большой куб бетонный. И к нему мраморная, белая, беленькая плита прикреплена. На ней написано «С этой площади», ну, имеется в виду площадь обороны, «С этой площади горожане провожали своих сыновей и братьев на фронт». Я читаю, думаю, ну что такое? Как это продумано? Не продумано совершенно. «Своих сыновей и братьев на фронт». А «своих мужей и, значит, отцов провожали из другого места, что ли? Вот я из Октябрьского района, и площадь обороны, оттуда отец уходил. Что за сырость какая-то, непродуманность? Другое дело, что на самом здании, тут же, где здание администрации Октябрьского района, там плита прикреплена давненько на стене, и там говорится, что на фронт уходили на защиту, так сказать, ну, и там нету вот этого какого-то странного перечисления, только сыновей и братьев. А у меня отец уходил, старшие сестры, значит, хорошо это помнят, значит, они тут как бы ни мужей, ни отцов. Это вот непродуманность и сырость у нас сплошь и рядом. Я вспоминаю еще такой, в какой-то мере, парадоксальный знак памяти есть. Это, посмотрите, старое здание Уральского государственного университета. Это на Куйбышева, старые корпуса. Там во дворе прямо, ну не во дворе, а на прохожей части, стоит большой такой, ну где-то с рост человека, глыба, и на ней плита. И тоже, что это студентки в память, значит, памятник установлен по инициативе вроде как студенток, в память вернувшихся с фронта студентов и продолжающих учебу. Про погибших нет. Это один из первых послевоенных памятников, так сказать, памятных знаков. Тогда было как-то не принято. И вот смотрю, что это, какие удары были. Все это вот такие моменты, конечно, будем писать. И если пригласят нашу организацию прийти на площадь обороны, я скажу, слушайте, а там про наших отцов-то дайте место, откуда забирали отцов-то. Ну, или призывали, по-мягкому так сказать. Так что вот такие вещи. Много, много такого. Я посмотрел, положим, памятнику это самое, у завода пневмостроймашины. Это бывший 28-й авиационный завод. Почему? Потому что он напротив моего дома. И моя семья, в смысле мама работала там, и отец до выхода на фронт работал там. Вот. А завод в годы войны изготовлял пропеллеры, винты авиационные из особой древесины, там все как надо. Вот. И много-много лет прошло, когда все-таки поместили красиво выполненный, ничего не скажу, памятник, значит, вот этим ушедшим работникам завода на фронт и не вернувшимся. А фамилии нет. Ни моего отца, ни кого других. Хотя там в отделе кадров-то все это есть. Почему-то вот такая какая-то идет недоговоренность, недооценка того, что необходимо бы это соблюдать, чтобы можно было в нужный момент приглашать и от семей, те, которые вот отдали, какая была бы благодать говорить внукам, слушай, вот зайди-ка, вот посмотри перед призывом, как твой дед отмечен. Это же какую дает великую силу историческая причастность к величайшим государственным событиям победы предков, деда, прадеда. Нет, вот так вот все выхолощено. Красивая выхолощенность, надо сказать. Там архитекторы, скульпторы поработали красиво, замечательно. А вот так вот, чего-нибудь да недоработано.
Да, тема такая достаточно сложная, и проблема это как-то очень трудно разрешима уже за столько лет. Проблема.
Ну, документы-то есть. Вот.
Адресной памяти, так да. Скажем, не в семьях, а в обществе в целом.
Помните, у нас в предшествии еще была передачка, где обращались из Калининграда, что, мол, пожалуйста, помогите найти фамилию, в смысле, где родственники проживают. А многие, ведь, вот тоже момент-то важный, что и говорить. Многие граждане, я их совершенно не ругаю, только понимаю, значит, они могут не всегда прислушиваться к военным темам, которые вот идут, потому что уже десятилетия, семь десятилетий из победы, с лишним уже семь десятилетий, и чаще всего так это бойко, бравурно и мимо, скользко по этой части, как бы не задевая. И многие могут не всегда прислушиваться к этим передачам. Я не скажу, что наша передача, потому что широкая действительно диапазон, и это радует даже, вот, говорю, Дальний Запад наш, вот. Но и потом из Якутии, я говорю, тоже дальше некуда, тоже обращение. А все-таки мало. Либо как-то дежурно. Я даже, знаете, вспоминаю такой момент давний. Когда я служил в армии, мне было интересно, а что делается у нас на Урале-то? Ну, солдатиком был. Написал письмо, мол, так и так, газеты пришлите какие-нибудь. Ну, приходят письмо. была тогда газета «На смену». «На смену» – восклицательный знак. Такая газета была молодежная. И вот мне ее прислали. Именно 9 мая того периода. Я читаю, ну там, трескотня, прочее. Одна статья меня особенно задела и даже какой-то оскорбительностью задела. Это в те времена. Статья там, в ней, значит, диалог как бы идет, что вспоминающий, фамилия простенькая, чувствуется, что это не сам автор писал, а какой-то псевдоним, а там много было псевдонимности в то время. И не только в этой газете, а вообще, так сказать. И вот написано, а помнишь, как бы один другого встречает, фронтовички, вот, а помнишь, у нас был такой вот, этот самый, ну, сынок учителей, нытик-то. Ну, помню, он говорит. Он все ныл, что вот его там вши там заедают, что там, значит, не хватает пищи, что где-то там вот это условия не те. Ну, говорит, вот он и один из первых и погиб, потому что он не привык к этим вот условиям. Я думаю, да, 9 мая подобрать публикацию. В память, так сказать, ну, встречаются два сослуживца и вспоминают того, который погиб. И погибшего вспоминают с такими плевками, что лучше бы такой статьи бы и не было. Я хочу сказать, что когда вот мы не имеем каких-то точных данных, положим, статистики, то может быть всякая лыка в строку быть. Но когда, говорю, на территории только Российской Федерации нынешней подвели учет вот последний от февраля, 1 февраля 2018 года, прошлого года, по захоронениям воинским, вот того периода войны, то подсчитали, что в могилах, вот этих вот могилах, захоронено 2 миллиона 94 тысячи солдат с именами, известных, то есть. И в этих же могилах, в этом же, так сказать, в этих могилах по черепам и прочее, и еще похоронено 2 миллиона 141 тысяча, даже больше, чем известных, которые вот неизвестные. А эти неизвестные и есть как раз бесфамильные, без вести пропавшие.
Алексей Александрович, давайте назовем сейчас адрес.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, я два адреса назову. Первый для писем наших радиослушателей. Пожалуйста, пишите. В этот раз я был в отпуске, поэтому поиска не делал пока еще, но много уже появилось заявок по этой части. Значит, для писем, для запросов и для вашей реакции на наши передачи, в частности, на эту передачу. Индекс почтовый, запишите, 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик, 41. Зыкову Алексею Александровичу. Жду вас. Ну и конечно, приемные, те, которые в Екатеринбурге и имеют возможность, там приходите по четвергам, прием с 11 до 2, до 3 часов. Это адрес Куйбышева, 109, улица Куйбышева, 109, 29-я аудитория, ну, в общем, комната 29-я. И домофон 29 тоже. Прямо вход со стороны Куйбышева, 109.
Спасибо вам, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До новой встречи. Всего доброго.
Всего доброго вам, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.